Прежде всего, Хаг Самеах Муадим Насимха всем. Теперь тихо. Известная фраза, сказанная в Талмуде, сказал Раби Симлай, 613 заповедей получили сыновья Израиля на Синае. 248 повелений по числу членов тела, 365 запретов по числу дней в году. Немало. 248 по числу членов человеческого тела. Немало. Зачем так много? Для чего так много заповедей? Для чего все эти детали? Зачем я вам, почему я должен вообще исполнять заповеди? Почему нельзя из свинин? Все эти вопросы, которые всегда задают, все эти вопросы, которые всегда людям задают. Традиционный еврейский ответ на все эти вопросы прост. Почему я должен выполнять заповеди? Почему нельзя есть свинину? Очень просто. Поскольку Творец природы, тот, кто создал весь этот мир, повелел мне это сделать, поэтому я выполняю. Даже если я не понимаю, почему это надо делать. Только то, что тот, кто создал мир, кто создал меня, кто дал мне жизнь, воздух дышать, кто дал мне пищу, которую я ем, воду, которую я пью, который дал мне все, если он требует от меня что-то сделать, очевидно, мне достаточно этого факта, чтобы начать это делать, даже если я не понимаю, что точно он хочет. Это традиционный еврейский ответ. Более того, человек, когда понимает, думаю, на этом вопросе мы не будем сегодня останавливаться, действительно ли Тора дана Богом или нет, мы этим занимались достаточно много. На первой части нашего семинара я не вижу смысла к этому возвращаться. Если у кого-то остались сомнения по этому поводу, можно подойти затем, все сомнения вынести. Если человек понимает, действительно, что заповеди Торы даны Творцом природы, то у него, естественно, возникает доверие к заповедям. Естественно, возникает доверие к тому, что заповеди эти не напрасны. Ведь если Бог дал нам заповеди, сказал нам делать что-то, очевидно, это Он не сделал для того, чтобы нас попросту мучить, либо попросту заставлять нас делать абсолютно никому ненужные действия, лишенные всякого смысла. Очевидно, есть в этом смысл. Может быть, я его точно не знаю. Я вам хочу привести пример. Я занимался в детстве спортом, фехтованием. В один прекрасный день в нашей группе мальчишки сообщили, что придет нас тренировать дядя Валя, Тин Иванович. Дядя Валя — это был самый старый, самый опытный тренер на московском клубе «Динамо». Известно было, что он за последние годы сделал несколько чемпионов, несколько мастеров. Все мальчишки ужасно переполошились. Вот пришел дядя Валя, здоровенный, грузный украинец, построил всех в шеренгу, потом оглядел всех критическим взглядом и сказал: «Шпаги отложите в сторону, выходите все на кросс 40 кругов вокруг бассейна». Ну, делать нечего, стали снимать нагрудники, тяжелые эти доспехи, это нагрудники, сделанные из парусины с ватой. Дядя Валя это увидел, сказал: «Не-не-не-не, нагрудники не снимайте». В жаркий летний день нагрудник этот со всем остальным снаряжением весит приблизительно 20-25 килограмм. Нужно было делать 30 кругов вокруг бассейна. Где-то после шестого или седьмого круга у меня уже дрожали колени, я задыхался, плевался потом. Но это еще можно было терпеть. Нестерпимо было другое. Зачем он это сделал? Он был всем известен своей блестящей техникой. Он мог дать нам хороший урок по технике. Могли много получить от этого. Вместо этого он гоняет нас сбрасывать вес вокруг бассейна. Ради этого он пришел. Для чего он это сделал? Зачем он издевается над нами? Эта мысль не давала мне покоя. А потом я заметил, что остальные, в общем-то, это не столько волнует. Я стал думать, почему. И очень скоро понял. В конечном итоге он тренер. А я только у него тренируюсь. Я не всегда знаю, я не всегда понимаю его расчеты, я не всегда знаю его мысли. Единственное, что я знаю, что за последние годы он действительно сделал много мастеров и несколько чемпионов. И он свою работу знает. В этом я был уверен. В этом у меня не было никаких сомнений. И с этой мыслью стало немножко легче бегать. Колени тряслись. Но все-таки психологическая проблема меня уже не настолько мучила. Я, в общем-то, доверился ему. Очевидно, он свое дело знает. То же самое в вопросе с заповедью. Если мы прекрасно понимаем, что заповеди даны Творцом природы. И Творец природы хочет нас каким-то образом тренировать, то я не всегда могу понять, для чего он это сделал. Естественно, где мне понять все его мысли, где мне его понять все его расчеты, я не знаю. Что я знаю, что свою работу он знает хорошо. Что заставить нас делать абсолютно ненужные, лишенные смысла вещи, вряд ли он это сделает. Проблема в том, что такой подход явно не всех удовлетворяет. Есть люди, которым он абсолютно неприемлем. Особо тяжело таким людям в армии, когда их заставляют делать всякие вещи, значения которого они не понимают. И им абсолютно не помогает то, что в штабе-то наверняка знают, для чего это нужно. Командир, но если я не понимаю, для чего сейчас нужно это делать, невероятно сложно. Кроме того, проблема взрослого человека, который в взрослом возрасте задумывается об исполнении заповедей, проблема здесь двойная. Ведь человек всю жизнь, в особенности человек интеллектуальный, привык поступать в соответствии со своим разумом. Думать о том, что хорошо, что плохо, как надо поступить, как не надо поступить, в соответствии с этим поступать. И тут вдруг ему говорят, где тебе понять с твоим маленьким умишкой, где тебе понять расчеты Творца Вселенной. Успокойся, он наверняка все знает, он все продумал, ты выполняй. Невероятно сложно. Невероятно сложно. Однако нужно хорошо понимать, что сложность это психологическая, исключительно психологическая. Уже с точки зрения разума, с точки зрения логики сложности нет. Если я действительно понимаю до конца, что заповеди даны Творцом Вселенной, то ясно как Божий день, что я не могу понять всех его расчетов. Но психологическая сложность существует, и она заставляет нас поставить вопрос сегодня так. Окей, Творец мира дал нам заповеди, мы согласны их выполнять в принципе, но выполнять их, не понимая их смысла, невероятно сложно. Невероятно сложно, тяжело. Поэтому попытаемся хоть как-нибудь понять все-таки, для чего даны заповеди, в чем их смысл. Кстати, мы говорим здесь о смысле заповеди, о значении. На иврите это называется «таамей мицвот». Там, на иврите, буквально это вкус. Это очень точно в соответствии с тем, что мы сейчас сказали. Понимание смысла заповедей вовсе не является причиной их исполнения. Я выполняю заповеди не потому, что я их понимаю. Нет, я выполняю заповеди потому, что Творец мне повелел. Но что? Я хочу, чтобы мне было немножко вкуснее. Потому что иначе попросту невкусно. Таамей мицвот. Я хочу, чтобы заповеди мне было легче выполнять, чтобы мне их было приятнее выполнять. Поэтому я хочу знать, в чем их смысл. Именно поэтому мы не говорим здесь на иврите о причинах заповедей. Мы говорим о таамей мицвот. Вкус заповедей. Чтобы было вкуснее. Самый простой пример. Если есть перед вами пища калорийная, вы прекрасно знаете, что в ней столько-то калорий. Но она невкусная. Станете ее есть? Очень сложно. Даже если человек понимает, что, в общем-то, эта пища полезна ему, и в ней есть много калорий, и в ней есть много витаминов, и что угодно, но если она невкусная, она не лезет в рот. Поэтому человек хочет, чтобы пища была вкусна. То же самое и мы сегодня. Мы попросту хотим узнать смысл заповеди для того, чтобы было бы вкуснее, приятнее их исполнять. Для того, чтобы легче было перейти к их практическому исполнению. Кстати, как человек узнает вкус любого продукта, любой пищи? По-моему, самый простой способ – это взять эту пищу, взять этот продукт, это блюдо, отнести в химическую лабораторию, чтобы химик проделал анализ. На основе анализа дал вам заключение, что эта пища, очевидно, имеет кисло-сладкий вкус, небольшой, может быть, привкус горчины. Понятно, что это абсурд. Один человек так не делает. Человек попросту берет кусочек, пробует, решает, вкусно это или нет. Верно? То же самое тот, кто хочет действительно попробовать вкус заповедей, узнать их смысл, узнать их значение, самый простой путь – начать их выполнять. И так действительно сказал царь Давид в Тейлим: «Таму ур'у китов ашем». Попробуйте, тогда увидите, что благ Бог. Нужно попробовать. Ну, к сожалению, это опять же логика. Логика не всегда достаточна для нас. Часто люди говорят: я сначала хочу понять. Прежде чем я понимаю, я не могу. Поэтому мы действительно пойдем сегодня по очень логическому пути. Все равно, что войти в химическую лабораторию и попросить сказать, какой вкус голландского сыра. Простите за сравнение. Итак, в чем же смысл заповеди? Кстати, где искать смысл заповеди? Пожалуй, смысл заповеди должен быть написан в самой Торе. Однако, удивительно то, что в Торе ни слова не сказано о смысле заповеди. Есть всего несколько заповедей, в которых Тора дает их смысл. И проблема в том, что крупнейший, величайший из всех людей, которые были когда-то на земле, царь Соломон, Шломо Амелех, именно он нарушил эти заповеди. Тора не раскрывает смысл заповеди, очевидно, по одной простой причине. Если смысл заповеди будет раскрыт, если мы сможем его так попросту прочитать, то, в принципе, мы таким образом спустим божественную мудрость до уровня человеческих размышлений. Тогда Тора попросту перестанет быть божественным откровением. Она станет попросту выводом социологов, психологов и прочих специалистов. Поэтому Тора не открывает смысла заповеди. Однако еврейские мудрецы, еврейские философы на протяжении всех веков упорно трудились, писали книги на эту тему, пытались понять сами своим умом, в чем смысл заповеди. Проблема здесь другая. Какой бы ни был великий мыслитель, какой бы ни был большой философ, все-таки человеческий мишка, он действительно ограничен. Куда ему с его человеческим умом понять божественную мудрость? Куда он лезет? Как можно думать, что действительно человек может со своим умом понять смысл заповеди, данной Творцом природы? Однако это не проблема, потому что на самом деле все еврейские мыслители никогда не занимались вопросом о причинах заповеди. Их никогда не волновал вопрос, почему Бог дал нам такую заповедь, а не другую. Их волновал другой вопрос. Это результаты заповеди. Не причины, а результаты. Что происходит с человеком, который соблюдает заповеди? Что происходит с обществом, члены которого соблюдают заповеди? Нет вопроса о том, не исследуется практически в литературе вопрос, почему именно так? Почему бы не по-другому? Нет. Все, что писали эти люди, все, что писали эти мыслители, это в конечном итоге свои наблюдения, наблюдения над собой, о том, что происходит с ним самим, когда он выполняет ту или иную заповедь. Поэтому и мы с вами сегодня не будем входить в вопрос о метафизическом смысле заповеди. В литературе он практически не освещается. Есть только исключительно в книгах о Каббале, в книгах, в которых я прочел сам 25 страниц, понял еще меньше, а потому этих вещей я не касаюсь. Безусловно, эти корни есть, но сегодня мы не будем их касаться. Сегодня мы постараемся поговорить только об одном. Результаты, следствия исполнения заповеди. Что происходит с человеком, исполняющим заповеди? Что происходит с обществом, в котором люди исполняют заповеди? Понятно, что это только попытка человеческого ума познать бесконечную божественную мудрость. Поэтому не судите слишком строго. Если я не могу объяснить что-то, это не значит, что Тора не может объяснить. Это значит, что я не могу объяснить. Это Это не значит, что смысла не существует, или смысл этот нехороший. Это значит, что я не могу вам объяснить этого смысла, но не больше. Итак, в чем же смысл заповеди? Прежде всего, необходимо понять, что у нас сложилась у многих неверная картина, неверное представление вообще об иудаизме. Обычно люди представляют себе любую религиозную систему так. Есть люди, общество, есть над ними Бог. Он им дал задание – делай так, не делай так, делай так, не делай так. Ну и люди здесь копошатся. Бог смотрит на них сверху, в подзорную трубу или в бинокль. И говорит, ага, значит, вот он встал с утра, сделал одно хорошее дело – очко. Плюс. Здесь он наговорил гадостей жене. Минус. Здесь он не надел тфилин. Минус. Здесь он сказал криат шма. Плюс. Здесь минус, плюс. В конце концов, очевидно, там в бухгалтерии подводится баланс, дебет, кредит, баланс, плюс или минус. Это может быть очень грубое сравнение, но приблизительно так мы очень часто думаем. Понятно, что эта картина вообще лишена самого смысла. Если так все, то кому это надо? Зачем Бог устраивает все эти срифонайши? Как судья за рингом считает очки. Да, кот, пропустил удар. Для чего это нужно? Зачем и кому? Разве не достаточно, чтобы человек просто был хорошим человеком? Зачем нужны все эти упражнения с очками, с плюсами и с минусами? Действительно, такое понимание привело в конечном итоге к появлению христианства на определенном историческом этапе. Христианство я имею в виду философии павлинизма, философии апостола Павла, который провозгласил не раз, что не нужно выполнять заповеди, не нужно делать никакие дела. Все это лишено всякого смысла, не имеет. Для чего? Главная вера. Человек должен верить, а все остальное ерунда. Однако подход иудаизма к заповедям абсолютно иной. Он очень коротко выражен в Мидраше, который говорит так. «Векимаих патло лаякадош баруху». Какая разница Богу? «Им шохатим мецавар о меорев». Зарезают ли скотину с шеи, так как нужно, или забивают ее с затылка, так как нельзя? Действительно, какая разница? Никакой. Отвечает Мидраш верно, никакой разницы. Ло нитну амитсвот элэ лицарев баэн это бриот. Заповеди даны только для того, чтобы очистить ими создание. Лицарев баэн это бриот. Лицарев происходит от корня, от слова цорев. Цорев, ювелир, когда он работает с серебром, он должен прежде всего очистить его в плавильном тигле от примесей. После этого у него есть чистое серебро. Точно так же заповеди, в принципе, должны очистить нас от наших недостатков. Так думает иудаизм вообще о значении заповеди. Иными словами, заповеди даны для того, чтобы воспитывать человека. Не человек делает заповеди, а заповеди делают человека. Все наоборот. То есть заповеди – это как система упражнений. Я вам привел пример сначала со спортом. В спорте человек, если хочет подняться на какую-то определенную ступень, он тренируется. Есть комплексы упражнений для каждой мышцы, для каждой группы мускулов есть свое упражнение. Все это вместе составляет комплекс упражнений. Точно так же, если человек хочет очистить себя, очистить свою душу, для этого тоже необходимы упражнения. То есть общий подход к заповедям, он подход педагогический. Если так, то мы уже знаем ответ на один вопрос. Для чего вообще нужны практические заповеди? То, что люди всегда говорят. Зачем мне все это делать? Я верю в душе, я верю в сердце, у меня Бог в сердце. Зачем нужно делать все эти вещи? Так действительно утверждает и христианство. Если цель заповедей педагогическая, то тогда ведь нельзя обойтись вообще без практических упражнений. Здесь есть учителя и воспитатели. Есть. Понятно, что нельзя воспитать ребенка, ничему не дав ему практического упражнения, не дав ему попробовать, как это делается. Более того, если цель заповеди – изменить человека, построить нового человека, то без практических упражнений, безусловно, ничего нельзя сделать. Ведь только на самом деле действия человека способны его изменить. Я вам хочу привести простой пример. Я когда-то был, отдыхал в Риге. Интеллигентный мальчик приехал в Ригу. Необходимо, кроме прочих вещей, зайти также в Домский собор, послушать там оркан. Меня это интересовало как. Знаю, но надо было соблюдать. Интеллигентный мальчик приехал в Ригу, должен пойти в Домский собор. То я пошел в Домский собор и попал там на исполнение мессы Баха. Музыка эта была, я довольно быстро почувствовал, что по сути своей она глубоко религиозная. И исполнялась она хорошо. И это действительно волновало людей. Я посмотрел, вокруг меня люди сидели. У них слезы текли. Люди плакали. Люди были растроганы просто невероятно. Я тоже стал чувствовать, что меня как-то тоже это забирает иногда. На определенных аккордах им мурашки по спине бегали. Больше, дольше. Я чувствовал, что я вместе со всеми как бы приподнимаюсь немножко. Это было совершенно невероятное ощущение. Ощущение какой-то чистоты, возвышенности. Ну, концерт кончился. Я стал выходить из Домского собора, споткнулся на ступеньки. Как было принято, опять же, в моей среде интеллигентных мальчиков было принято ругаться матом. Я автоматически выругался. В ту же минуту я себя словил на... Какое-то здесь было несоответствие. Только то самое высокое ощущение, которое я испытал, и вдруг такая ругань. Потом я прошел по улице. Постепенно это возвышенное состояние стало проходить. Через 10 минут от него почти не осталось ничего. А через день я забыл вообще все. Вещь понятна. Никто, ни я, никто из тех, кто сидел там в зале, не изменились ни насколько. Самое большое переживание, самое колоссальное переживание не способно изменить человека, способно растрогать его, выжать из него слезы. Человек может плакать от умиления, от восторга, от не знаю от чего, но измениться ни насколько. Он только выходит из этого, он только выходит из концерта, он выходит 10 шагов, и все возвращается, все как и было. Что же изменяет человека? Сефер Ахинух, одна из важнейших книг, занимающихся вопросом о смысле заповедей. Пеулот нимшахот. Сердца людей идут вслед за их действиями. Что действительно изменяет человека? Действие человека. Когда человек поступает определенным образом, постепенно его поступки изменяют его самого. Простой пример. Хорошего, симпатичного человека. Доброго, честного. Оденьте его в мундир гестапо и поставьте на работу начальником зондеркоманды. Простая работа. Расстреливать. Доброго, умного, хорошего, честного человека. Просто мобилизовали в армию. Сколько времени он останется умным и честным человеком? Месяц? Два? Понятно, что действие человека, его деятельность, она всегда влияет на него самого, на его личность, на его душу. Если так, в плохую сторону, то, очевидно, то же самое нужно сделать в другую. Человеку такой комплекс упражнений, нужно дать человеку такой комплекс дел, которые повели бы его в другую сторону. Ахрей пеулот нимшахот альвавот. Весь вопрос, как найти такой комплекс и как дают такой комплекс. Как это сделать? Нужно выяснить одну простую вещь. Если мы сказали, что мы должны изменить человека, привести его к сути, дать ему другую личность, нужно знать, каков человек сейчас, какими мы рождаемся на свет, каково сырье, человеческое сырье. И какова цель? Каким человек должен быть? Заранее вам хочу сказать, что я сейчас точно обрисовать вам, дать точный портрет человеческой личности, как она есть со всеми ее уголками. Все это, безусловно, намного сложнее, но очень схематично я хочу вам дать то, что есть в наших источниках. Как он рождается на свет? Это человеческое сырье. Человек с первого момента своего свет сразу же заявляет о своей сущности. Своим первым криком. В чем эта сущность? В том, что он сообщает всем о своем существовании и требует от всех исполнения своих желаний. Немножечко чуть объяснить это. Ребенок вообще до определенного времени не представляет, что существуют другие люди. То есть для него существуют различные предметы, которые дают ему возможность исполнять его желания. Есть соска, бутылка, есть мама, которая приходит с ребенка, есть папа, который встает качать его по ночам. Есть определенные кнопки, с помощью которыми эти вещи вызываются. Например, начать плакать, уа-уа, тогда прибежит мама. Поплакать немножко, прибежит еще и... Ну а то, что мама не спала уже... И может, ты можешь обойтись и без соски. И то, что могут тебе сменить пеленку еще через 2 часа моих патлыха. Этого ребенок не понимает. Не только такой крошечный. Этого и более взрослый ребенок понимает, что существуют люди с их потребностями. Это не такой какой-то злоба. Дело не в этом, это не злоба. Он просто чувствует одно. Я существую. Кроме него все остальное не существует. Не существует как люди. Существуют вокруг вещи, предметы. Что значит предмет? Предмет – это вещь, которой я пользуюсь. Точно так, да, так же всякие различные двуногие создания, существующие вокруг, тоже создание пользуются. То есть здесь есть отношение человек. Так растет ребенок. Абсолютно не знаю, не способен вообще считаться с потребностями других людей. Всю свою жизнь, всю свою ребяческую жизнь он посвящает только одному – удовлетворять собственные потребности. Когда он его начинают воспитывать, они дают ему первые уроки альтруизма. Нужно считаться с другими. Каким образом ему вбивают эти уроки? Опять же, через его пользу. У меня есть 2 детей, старшая девочка, маленький мальчик. Они часто ссорятся между собой, делают. Тогда я говорю старшему, ты уступишь ему, либо я заберу эти игрушки, не будет ни тебе, ни ему. Действуй. Тогда, когда она отдает игрушку маленькому брату, она отдает, потому что она хочет ему дать. Она отдает, потому что она боится потерять свое. Точно так же все те уроки альтруизма, которые мы даем детям, когда мы начинаем обучать детей давать другим, следует у детей только одну цель. В конечном итоге получить. Сделай так, будешь хорошим мальчиком, я куплю тебе мороженое. Мороженое. Велосипед. Каждый уже знает. Почему он делает этот хороший поступок? Потому что он хочет совершить хороший поступок. Он хочет велосипед. Что человеком даже тогда, когда его обучили делать альтруистические поступки, и это детство продолжается очень долго, и до 30 лет, и до 40 лет, в конце человеком руководит попросту желание получать себе. Желание получать себе и есть сущность человека. Желание получать себе. На иврите это звучит как рацион лекапы. Желание получать себе. То есть от факта, человек ведь это единственное, что знает, что он существует. У животных этого нет. От сознания того, что я существую, у меня первый же вывод отсюда. Значит, я... Это хороший этому пример. Если вы читали книгу братьев Стругацких, книг в понедельник, начинается в субботу. Вот там такой профессор Выбегайло, который пытался создать существо, удовлетворенное физически, а потом существо, удовлетворенное вообще. Так вот, в конечном его опыте, когда он уже создал это полностью удовлетворенное существо, то у него вышло нечто типа пылесоса, колоссального пылесоса, который начал засасывать весь мир в себя. Это и есть человек, который знает, что он существует, и он хочет засосать в себя все, что возможно. Отцом на корабле. Желание получать себя. Три производные от этого желания. Первое из них – это называется вожделение. То есть это жажда чувственных наслаждений. В основном. Или на иврите это называется таава. Страсть. Понятно? Если я существую, я знаю, что я существую, только я существую в этом мире, то я хочу все время это чувствовать. Я хочу ощущать, что я существую. Чашка чая, она тоже мне дает ощущение своего существования. Вторая производная – это то, что называется на иврите кавод. Или почет. Неудачный перевод, но другого у меня нет. Уважение. То есть имеется в виду человека к уважению. Мы говорим об устремлениях человека. Уважение. Почет. Если Мила говорит, значит это лучше. Почет. Откуда это происходит? Опять же, я хочу все время чувствовать, что я существую. В тот момент, когда ко мне относятся с уважением, когда читают мне, все время напоминают, что я существую. То есть я постоянно хочу усилить в себе это ощущение существования. Я к этому стремлюсь. Знают, значит, я существую. Нет, эти вещи не столько сознательны, они очень часто подсознательны, но это и есть их механика. И, наконец, третья вещь. Эти вещи положительные. Третья производная отрицательная. Это зависть. Или кина. Куда это происходит? Очень просто. Если я существую в мире, только я существую в мире, все остальное вещь, в мире вещи. Если я пуп земли, царь земли, значит, все принадлежит мне. Мне, каким образом у соседа может быть новая машина? Это моя машина. Он ее украл. Я перестаю это понимать. Я начинаю его ненавидеть. За то, что он взял мое. Это и есть подсознательная механика. Или я не понимаю, у кого есть красивая. Это она моя, она принадлежит мне, какое он право ему. Я не могу понять, почему другой умнее меня. Потому что не только все на мире, но и все достоинства должны быть только во мне. Я должен быть обладателем всех достоинств. Почему он умнее меня? Почему он способнее меня? Почему он удачливее меня? Это и есть кина, зависть. Третий признак. Да, нет, я имею в виду третий по уровню. Вторая, точнее. Что происходит у нас отсюда? Тава. Прежде всего, это стремление человека получать наслаждение от еды, страсти. Самая простая вещь. Да, дальше. Сексуальный инстинкт. Желание получать наслаждение. Сексуальная страсть. Третья вещь. Назовем это вместе. Это лень. Стремление к комфорту. Понятно почему? Я не хочу много работать. Я царь. А? Дальше. Есть вещь, которая стоит на грани. Стремление к почету и стремление к наслаждению. Это страсть к наживе. Почему на грани? Потому что люди стремятся к наживе по разным причинам. У кого это действительно страсть, образ типа скупого рыцаря, есть тот, который стремится к деньгам, потому что деньги ему положение. Деньги дадут ему почет. Дальше. Почет. Человеческое эго. Да? Прежде всего, это стремление к власти. Если я и только я существую, я царь природы, я царь земли, то я хочу свое это право осуществить. Действительно, царствовать над всеми, властвовать над всеми. Затем, это стремление к популярности. Я хочу, чтобы все обо мне знали, что я существую. Третье.
Войти в историю.
Это есть популярность сюда. История. Вероятная страсть. Дальше. Третье. Это стремление к славе. Славиться любой ценой. Даже если человек... Популярность вот в чем дело. Так.
Известность.
Популярность это... Не совсем так. Да. То есть, если обо мне знают, читали, есть один такой маленький рассказ Чехова. Называется «Знаете, да?» Популярный человек получил наслаждение от того, что имя упомянули в газете. Здесь нет стремления к славе, я хочу сделать что-то, чтобы прославиться. Это он. Здесь мое имя, оно там упомянуто.
Где-то.
Тоже слава. Тоже слава. В принципе, это вещи. В принципе, вещи, согласен. Близкие. И на власть тоже здесь есть. Еще один пункт – это жажда превосходства. Обязательно должна быть власть, здесь превосходство. Не обязательно именно властвовать над людьми, но и чувствовать себя «я выше них». Это дает моему эго, дает колоссальную пищу. Дальше, третья часть – зависть. Первая вещь, чему это... Начинаю ненавидеть того, кто не по праву присвоил себе то, что принадлежит мне. Понятно? Конкуренция. Конкуренция, соперничество, борьба классов, известная нам классовая борьба и... На более высоком уровне, здесь я уже залез в общество, это в обществе и в мировом плане война. Войны. Надо думать, что все войны происходят только за нефтяными полями. Большая часть войн, которые происходила до сих пор в обществе, в основном на одной и той же почве, на почве зависти. Вот такая картина. Еще раз, вовсе я не собираюсь говорить, что это и есть портрет человеческой личности. Это схема, как всякая схема, понятно, что она всего никогда не может дать. Дальше уже можно... Здесь, нам хватит. Давайте начнем с другого. Я бы сказал, давайте все-таки посмотрим положительные стороны. Кстати, современное вообще мировоззрение, вовсе не говорю, что так уж страшно, адраба. Весь этот рационный кабель, у них это называется инстинкт. И все эти три момента считают, которые двигают человеческим, двигают человеком, двигают человеческим обществом. Есть положительные стороны, безусловно. Пройдем один к одному. Начнем того, страсть к еде. Страсть к еде у человека есть желание наслаждаться, постоянное желание наслаждаться, производит, прежде всего, приводит к тому, что общество производит все больше и больше предметов потребления. Общий уровень потребления растет, люди живут немножко лучше, чем жили вчера.
Качество.
Сексуальный инстинкт, качество растет тоже. Сексуальный инстинкт, без него попросту человечество прекратило бы существовать. Он приводит прежде всего к тому, что рождаются дети. Чем плохо? Лень, комфорт, двигатель прогресса, научно-технический прогресс. вышел весь из линии комфорта. У меня была учительница математики, которая утверждала, она пыталась доказывать, что математика вообще появилась из-за лени. Потому что были люди, которым лень было объяснять длинными фразами различные вещи, они стали объяснять это знаками, в конечном итоге получилась математика. Безусловно. Дальше. Другой двигатель прогресса колоссальный – конкуренция. Наши мудрецы тоже признают это. Кинат софрим тарбе хохма. Зависть между мудрецами, она увеличивает мудрость. Если я завидую ему, что он очень много знает, я тоже начинаю учиться, чтобы знать больше, чем он, чем плохо. Хорошо. Борьба классов. Я понимаю, конечно, что мы все вышли из России, но трудно не признать, что сегодня условия наемных тружеников, которыми большая часть из нас является, это не совсем так, как это было 120 лет назад. Безусловно, не так. В конечном итоге борьба классов привела к социальным изменениям в обществе. Не будем этого отрицать. Дальше. Страсть к наживе. В конечном итоге страсть к наживе, она двигает экономикой любого общества. Без страсти к наживе все остановится. Слава, популярность, все это вместе ведет к тому, что появляется в мире искусство. Появляется литература, музыка, живопись. Все это делает жизнь не такой грубой. Все это делает жизнь немного более утонченной. Чем же в конечном итоге это плохо? То есть вся эта картина, в общем-то, не так-то уже страшна. Но действительно, хахамим, хахмея Тора, наши мудрецы говорят, акина, атаава, ваакавод, моциим, это адам, минаулам. Мин хаулам. То есть, кина, таава и кавод, моциим, то есть, выводят человека из этого мира, выживают его из мира. Знаете, как... Кто помнит еще коммунальные квартиры, то одна соседка там всегда пытается выжить другую. И постепенно, пока та не оставляет свою комнату, точно так же эти вещи, они выживают человека из этого мира. То есть, эти вещи, иными словами, попросту разрушают. Это колоссальные силы разрушения, которые разрушают жизнь человека, которые разрушают человеческую личность. Это силы, которые разрушают человеческое общество. И давайте пройдем. И создают тоже. О создании мы уже говорили. Теперь поговорим о разрушении. Как происходит разрушение человека и общества? Снова. Страсть к еде. Человек своей страстью к еде, прежде всего, способен часто спуститься до уровня скотины. Известный пример о том, как римляне на своих пирах, продолжавшихся долго, блюд там было много, каждый раз новые блюда, всего хочется попробовать, желудок, как известно, ограничен, не на все хватает. Тогда придумали простое средство. Попросту уклали два пальца в рот, и можно было начинать все по новой. А потом еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Как лошадь барона Мюнхгаузена, это приблизительно. Можно дойти до скотского состояния. Более того, человек иногда способен попросту убить себя из-за желания к еде. У меня был родственник. Родственник этот был большой гурман. Любил выпить коньячку, любил поесть острые вещи. И очень быстро он получил язву. Ему, естественно, все запретили. Но он не мог от себя в этом отказать. Он приходил каждый раз домой с одним или с двумя друзьями, был очень гостеприимный, вынимал из холодильника коньячок и балычок и прочие. Хорошо выпивали и закусывали. Через полчаса он хватался себе за правый бок, ложился на тахту, просил: «Тилочка, принеси мне кашки». Человек себя попросту угробил своим гурманством день за днем. Попросту. Моциим – это адам минаулам. Сексуальный инстинкт. До какого сходства может человека довести эта вещь? Не надо рассказывать. Все мы живем в 20 веке. Достаточно пойти в кино один раз. Сегодняшние фильмы, когда-то снимали фильмы про любовь, сексуальная история, прочие вещи. Сегодня современный фильм – это краткий курс по гинекологии. Два фильма посмотришь, уже так и хочется сказать. Лень, комфорт. Стремление человека к лени до чего способно довести. Человек не хочет двигаться, ничего. Что бы с ним ни случилось, он не хочет делать ничего. Дальше. Пойдем к эго. Кого-то. Стремление людей к власти. Ну, мы только что, у нас закончилась предвыборная кампания. Материала было много, поэтому я не хочу даже входить в это. Всем понятно, до какого скотства способен человек дойти. Наш сегодняшний Рош Мимшала, о нем сказали, что не было такого человека, который сделал в мире столько гадостей, который столько унижений пережил, в которого столько плевали, и все только для того, чтобы дойти до этого кресла Роша Мимшала. Человек, который пережил столько унижений, нет другого человека. Дальше. Стремление человека к славе, к популярности. А что только люди не способны пойти, чтобы их, как в том рассказе Чехова о происшествии. Устраиваются соревнования, кто больше съест макарон, кто больше съест. Человек согласен для того, чтобы прославиться, победить первого поедания макарон, что он человек, который съел 17 килограммов макарон в час. Смех, по-моему, не смешно. Стремление человека к наживе. Что человек готов сделать ради денег? Продать все. Убить можно. Продать все. Собственных детей, свою семью, родину, славу, отечество, честь, любовь. Себя. Деньги, они не пахнут. Все ради для того, чтобы заработать одну зелененькую. Все может человек сделать. Потому что деньги не пахнут. Если даже кто-то очень чувствительно, они ему пахнут. Можно заткнуть рост, тогда не будет пахнуть. Ненависть, конкуренция. Люди идут к карьере по трупам. И ненависть и зависть людей. К чему приводит состояние, когда человек не способен понять, почему у его соседа есть красивая жена, какое право его сосед имеет на красивую жену, сколько семей было разрушено, сколько крови было пролито на этом. Борьба классов. Надо вам рассказывать, чем это кончается. Войны, тем более. То есть мы видим, что получается парадокс. Те же самые силы в человеке, это силы созидания, они же и силы разрушения. Те же самые силы, они могут созидать, могут разрушать. Действительно, мы это знаем, все тайны мира, они заключены в Лашон ха-Кодеш. Вся эта картина в ее отрицательной части называется Ецер Ара. Ецер. От стиха «Ки Ецер Лев Адам Ра Минуурав». Ецер. От какого слова это происходит? Ецера. Созидание. То есть, те же самые силы. Силы разрушения, ецерара. Это те же самые силы, которые созидают. С помощью которых человек может лицо созидать. Если так, то нам все понятно. Что действительно должны дать нам мицвот? Мицвот должны не уничтожить всю эту страшную картину. Кстати, в истории человечества было много попыток попросту все эти инстинкты, все эти силы подавить и уничтожить. Ты можешь увидеть в буддизме, ты можешь увидеть в христианстве. Идеал христианства просто вытравить с корнем это. Идеал – пойти в монастырь. Убиение плоти. Полностью вытравить с корнем все эти страсти. Это не удалось. Сегодня в Европе находят подземные ходы между мужскими и женскими монастырями. Нет в этом ничего смешного. Люди попросту взяли на себя задачу, которую невозможно выполнить. Потому что в конечном итоге силы эти – это силы человеческой личности. Уничтожить в себе эти силы – значит попросту уничтожить самого себя, уничтожить человека. Человек сильнее, потому что инстинкт самосохранения в человеке, он намного сильнее. Этот инстинкт сопротивляется, он не дает человеку уничтожить себя. Тора говорит по-другому. Лонитну амицвот элалыцарев байнатабриот. Все мицвот даны для того, чтобы человека очистить, человека лыцарев. Лыцарев бриот. Создание. Лыцарев байн эт абриот. То есть, нужно попросту ограничить все эти силы, надеть на них узду, не дать им вести человека в сторону разрушения и направить все эти силы в сторону созидания. В этом задача всех заповедей. Теперь нам осталось только посмотреть, каким образом отдельные заповеди действуют на человека. Но прежде всего о том, как действуют вообще все заповеди на человека. Скажите, часто люди делают хорошие поступки, бывает?
Иногда
бывает. Кто лучше? Человек, который делает хороший поступок, потому что ему так захотелось, по велению сердца, по велению души. Или человек, которому этого не хотелось, но он сделает поступок, потому что ему так повелено. Кто из них лучше?
Второй.
Почему?
Потому что он это сделал.
Нет, кому выше себя. Он по велению сердца, ему это не так трудно. Трудно тому, в который переступает.
Наверное, по велению сердца это в результате воспитания. Так, наверное, я
понимаю? Нет, я имею в виду просто по велению сердца. Ему захотелось.
Сердце от Бога не бывает.
Бога просто захотелось. Идет человек по улице, видит нищего, в сердце что-то заскребло, вынул деньги, дал ему. Другой... А?
Значит, его так воспитали.
Качество простого сострадания, оно не зависит от воспитания. У любого человека есть качество сострадания, безусловно. Говорит Талмуд... Говорит Талмуд, «Гадоль а митсуве веосе, мишейно митсуве веосе». Вещь, которая кажется многим людям абсурдом. «Более велик тот, кто делает, потому что ему повелели, чем тот, кто делает, если ему не повелено». То есть, если человек делает по своему собственному желанию, добровольно, нет в этом. Если человек делает, потому что ему повелено, этот человек велик. В чем здесь дело? Давайте подумаем вместе. Дело здесь очень просто. Итак, человек сделал хороший поступок, потому что ему велит сердце. Почему он сделал этот хороший поступок? Потому что ему так хотелось, верно? Что он хотел от этого поступка? Он хотел получить удовольствие от этого поступка. То есть на самом деле, совершая этот поступок, человек не вышел из объятий рацион лекабель. Нет?
Нет.
Почему?
Потому что я иначе
поступил.
Понятно. Точно так же, как я не могу не есть.
А если по повелению он превращается в робота, только что правильно.
Секундочку.
А мы хотим, чтобы
еще раз, секундочку. Еще раз. Человек, который проходит по улице и сидит здесь нищий, и ему в сердце заскребло. Воспитание или от рождения. Заскребло ему в сердце. И поэтому он вынул деньги и дал. Еще раз. Для того, чтобы вещи были... Для того, чтобы вещи были понятны... Для того, чтобы вещи были понятны, я хочу вам привести просто пример. О чем я конкретно говорю? Когда-то, я еще был в России, у меня когда-то с сестрой был, с моей двоюродной сестрой был спор. Я тогда только начал исполнять заповеди. И пришел Пурим. В Пурим есть одна заповедь. Матанот лев юни. Нужно давать подарки бедным. И у нас была родственница бедная, у нее было много детей. И она была в очень тяжелом материальном положении. И, в общем, я решил, есть заповедь, я решил купить ей какой-то подарок и подарить. Я пришел к своей двоюродной сестре спросить, как ты думаешь, что бы ей купить? Она меня спрашивает, чего это ты вдруг сегодня с утра, тебе захотелось ей дать подарок, вчера вроде бы этого не было. Я сказал, завтра Пурим, я есть мицва, матанот лаевиним, я хочу есть заповедь, я хочу купить. Моя сестра дико разозлилась. Что это за лицемерие? Делать добро нужно тогда, когда велит сердце. Тебе это сердце вчера велело? Нет. Сегодня велит? Я говорю, тоже нет. Понятно, что не велит, потому что я вчера то, я и вчера ничем не помогал. Но есть заповедь. Моя сестра этого не могла понять. Я говорю, это лицемерие. Добро нужно творить тогда, когда тебе сердце подскажет. Когда ты почувствуешь, что ты хочешь дать, тогда дай. Об этих двух полюсах я спрашиваю. Об этом говорит Талмуд. Гадоля мицуве веосе, мишейно мицуве веосе. Человек, который делает добро действительно потому, что ему сейчас его сердце к этому ведет, это попросту человек, который не выходит из состояния рацион лекабель. Он желает получать для себя. На самом деле его самый добрый поступок в данном случае, он попросту эгоистичен. Для чего он сделал это добро?
Для себя.
Для собственного удовольствия. Для себя.
Выглядеть хорошим для себя.
И это тоже, чтобы выглядеть хорошим для себя. Иногда люди делают добрые поступки для того, чтобы выглядеть хорошим в глазах других людей. Ну, это еще просто. Более утонченный человек, он хочет для себя. Он... На самом деле, человек продолжает быть здесь эгоистом. Просто эгоизм ему по-разному говорит. Один раз эгоизм ему говорит, хорошо бы поживиться на чужой счет. Неплохо. Окей, сделал. На следующий день тот же самый эгоизм говорит ему, это будет прекрасная картина, если ты придешь и поможешь соседу, у него сейчас трудности, если ты придешь и поможешь ему, ты получишь такое удовольствие, это так трогательно, будет щипать в носу. Ты почувствуешь такое наслаждение. И человек идет и делает. То есть на самом деле есть наслаждение, есть наслаждение. Есть наслаждение простое, можно купить мороженое. Есть наслаждение более высокое. Это известную теорию когда-то развил Чернышевский. Теория так называемого разумного эгоизма. Да, действительно. Нужно делать добрые поступки, потому что мне же хорошо делать добрые поступки. Мне это приятно. Безусловно. Верно. До тех пор, пока это мне не мешает. В тот момент завтра мне будет неприятно. Завтра тот самый бедный, который попросил у меня денег. Завтра он сделает что-то, и мне будет неприятно. Я ему не дам. Завтра я не хочу. У меня будет плохое настроение, я ему не дам. Я поссорился с женой. Иди отсюда. Очень часто люди можно посмотреть. Люди выходят на улицу, если есть где-то на улице собачка. Человек выходит в хорошем настроении. Выходит с плохим настроением. Славон. Так мы ведем себя и с людьми. Точно так же мы ведем себя и с людьми. В зависимости от настроения. Действительно, мы сказали сначала, «Ахрей пиулот нимшахот альвавот» – поступки способны изменить человека. Выясняется, что не все поступки. Тот поступок, который человек делает, потому что ему так хочется, из своего желания, он изменяет человека. Ни насколько. Только тот поступок изменяет человека, в котором человек преодолевает себя. В котором человек преодолевает свое эгоистическое желание получать самому себе. Только такой поступок может изменить человека. Поэтому, в принципе, сам факт того, что человек принимает на себя заповеди, начинает выполнять заповеди вообще, это уже колоссальная революция. Человек вырывается из объятий желания получать для себя. Он начинает делать вещи не те, которые ему хочется, а те, которые ему повелено. Он становится роботом? Ничуть. Наоборот. Только тогда начинается свобода. А самое главное, что человек вдруг выясняет, что основа это неверная. Основа всего «я существую», кроме меня ничего, все остальное вещи, вещи для моего пользования. Вдруг выясняется, что я сейчас должен сделать что-то, и если я делаю что-то, то кто-то другой сказал мне. Происходит величайшее открытие, что в мире существует не я.
Не все люди дети, они, наверное, знают, что существует не я.
Люди знают, что существует не я, опять же, есть отношение человек к вещи. Что значит вещь? Я пользуюсь им. Есть, безусловно, есть здесь двуногие люди. Одни носят юбки, другие носят брюки. Это верно. Но для меня они вещи. То есть я отношусь к ним с точки зрения своей пользы. Я встречаю человека. Здравствуйте, как вас зовут? Очень приятно. И сразу же начинаю думать, чем он может мне пригодиться. Я к нему отношусь хорошо. Я человек хороший, чтобы вы знали. Я не такой же злой. Но сразу первая мысль. Вот этот вот человек... У него есть знакомство там-то. Ну, лучше с ним отношения не портить. Этот человек, хорошо ему улыбнуться. Опасный. Может наделать гадости. А этот человек умный, с ним хорошо поговорить. Он может мне рассказать вещь, которую я не знаю. Я к нему подсаживаюсь, начинаю с ним разговаривать. То есть мы ко всем людям относимся прежде всего с этой меркой. Что я от него могу получить? Секундочку. Сейчас дойдем. Итак, первое колоссальное практическое открытие, не теоретическое, а практическое открытие того, что в мире существует кто-то кроме меня, какой-то не я, происходит только от того, что человек вообще принимает на себя исполнение заповедей. То есть сейчас он выполняет волю кого-то, кто вне меня. И он не только существует, что значит существует, значит с его интересами и мнением надо считаться. Я считаюсь, я выполнил не свое желание, а его волю. Одной простой причине. Всякий человек в обществе, опять же, он преследует свои собственные цели. Он считается существованием других, как существованием вещей. Я вам объясню, в чем дело. Есть простая вещь. Я еду на машине, стоит столб. Я безусловно считаю существованием столба не потому, что я уважаю столб, а потому, что я люблю свою машину и не хочу, чтобы она побилась. Верно? Точно так же я считаю существованием других людей, исходя из своей пользы. Потому что если я не буду считаться с ними, они не будут считаться на меня. Ко мне приходит соседка и говорит: «Вы можете сегодня посидеть с моими детьми? Я должна идти на свадьбу». «Пойди к черту», я хотел ей сказать. Естественно, я ей улыбаюсь и говорю: «Конечно, я посижу, безусловно, хорошо, оставь ключи». Почему? Потому что через неделю у меня свадьба. Я знаю, что мне придется тоже с кем-то детей оставлять. Может быть, вещи утрированные, но суть вещей более, чуть тоньше, чуть более грубо, но это суть вещей. Так мы относимся к людям. В конечном итоге мы согласны им давать, мы согласны с ними считаться. Но что? Чтобы нам это в конечном итоге вернулось. И мы хотим точно так же, как продавец. Он отдает вам вещи. Для чего он отдает вам вещи? Чтобы в конце вы ему дали деньги. То же самое. Вы даете людям добро. Мы все даем людям добро. Для чего? Для того, чтобы люди нам дали добро. Идет дашь на дашь. Торговля. Я тебе добро.
Вы сказали положительное стороны.
Секундочку. Сейчас дай.
На полу.
Окей. Так вот, человек, который вообще принимает заповеди, он открывает для себя практически, что есть какой-то не я, с которым я должен считаться, не исходя из своих собственных интересов. Мне так хорошо, мне так нехорошо. Но он повелел, я выполняю. Когда он открывает, что существует вообще не я, то этот не я очень быстро у него разделяется на две части. Прежде всего, он узнает, что существует некий не я, незримый, невидимый творец мира, который дал ему заповеди. Если он понимает это, он начинает понимать другую вещь. Есть еще один вид не я. Это люди, которые живут рядом со мной. Это жена, это соседи, это сторож, это продавец на рынке, пакет масок на сатор. То есть люди выходят из состояние вещей по отношению ко мне, они становятся людьми. То есть заповеди меня обязывают с ними считаться. Не потому, что я хочу от них в конечном итоге получить пользу. Потому что заповедь мне говорит: стоп, здесь есть человек, ты к нему должен отнестись. Поэтому все заповеди разделяются по этим двум частям. Заповеди по отношению к не я, Богу, бейнадам лымаком, и заповеди по отношению к не я, человеку, бейнадам лыхаверо. Мы попробуем посмотреть с вами несколько примеров заповедей.
Если я частица Бога, если он частица Бога, значит, я его тоже должен уважать.
Верно. То есть сама заповедь, мы сейчас увидим, что сама заповедь заставляет меня к нему отнестись как к человеку, а не как к вещи. Первая группа, прежде всего займемся заповедями «Бен Адам Лымаком» – «Человек к Богу». Здесь есть одна группа заповедей, которая сразу выделяется – это «Отот». «Отот». Отот – знаки. Что значит отот? Знаки. Знаки, которые напоминают мне все время о существовании великого незримого Ния. И самая простая, и самая первая из них, с которой легче всего начать, с которой я когда-то начал, это Крият Шма. Чтение Шма Исраэль. Это не молитва, это слова из Торы, который еврей обязан читать два раза в день, вечером и утром. И вот что там написано. «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Ихад». «Слушай, Израиль, наш Бог, Господь один». Что это значит? Каждый день, утром и вечером, человек повторяет себе эту простую истину. «Слушай, Израиль, слушай, в мире есть Бог». Ты думал до сих пор, что ты царь мира? Ты думал, что ты пуп земли? Ты и кроме тебя никого? Неверно. Есть в мире Бог. Шма, Исраэль, Ашем, Элокейну, Ашем, Эхад. Дальше. Ваавтает Ашем Элокеха. Люби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой твоей, всем существом и всем достоянием твоим. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем. И повторяй их детям твоим, и говори о них, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. Все время. Это нужно помнить постоянно. Это нужно постоянно эту идею внедрять себе в мозг. Не я пуп земли, не я царь мира. Я здесь только житель. В мире есть другие люди, в мире есть хозяин. И повяжи их, как знак на руку твою, и да будут они знамениями между глазами твоими. Это заповедь тфилин. 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 Коробочки из кожи, в которые вкладываются пергаментные отрывки, кусочки пергамента, на которых написаны эти слова. Шма Исраэль. Снова с той же идеей. И эти коробочки с этими отрывками, они кладутся на левую руку, сюда, и на лоб, между глазами. Здесь между глазами. Здесь между глазами с точки зрения этой координаты. Когда я первый раз услышал про тфилин в Москве, для чего? Мне объяснили. Для этой идеи. Вот. Для того, чтобы эта идея в тебя проникла, что в мире есть Бог. Поэтому клади это себе на голову, клади это себе на сердце. Мне стало немножко смешно. Я вспомнил, как в дни перед экзаменами, во время сессии, когда я уже дурел от учебы, мать мне говорила: иди спать, положи на голову книгу сверху, мокрую тряпку, все пройдет. Мне даже стало странно. Ну что вы, товарищи, что вы? Эти глупости. Каким образом это сюда? Смеялся, но так получилось, что вдруг мне кто-то подарил тфилин, как-то мне досталось по наследству тфилин, и я их начал надевать. Я так думаю, что только потому, что я их начал надевать, я сегодня здесь. В конечном итоге повлияло. То есть, каким образом это влияет? Это уже вопрос метафизики, не очень хочу в это входить. Ясно одно, что когда кладутся эти слова, Шма Исраэль, слова о том, что в мире есть Бог, они кладутся на главные центры человеческой личности. На голову, там, где мозг. Это символика. Там, где мозг, над лобными долями, там, где мышление. У сердца, на левую руку. Рука – это действие человека. Сердце всегда символизирует человеческие эмоции, чувства. Таким образом, три главных центра человека – мышление, действие и чувства – все они объединяются в одной идее. Что я не хозяин в этом мире. Не я пуп земли. В мире есть Бог, в мире есть хозяин. Это каждый день, каждое утро еврей надевает тфилин. Когда меня часто спрашивают, с какой заповеди начинать, когда мужчины спрашивают. Я им привожу слова Рав Кука, которые немножко объясняют то, может быть, что я сказал прежде, что если я сегодня здесь, то это потому, что я когда-то начал надевать тфилин. Есть и другой смысл в заповеди тфилин, который Тора на это намекает, что тфилин – это зехер лейциат Мицраим, память об исходе из Египта. То значит, эти знаки, я надеваю значки здесь, как погоны, во время молитвы я смотрю на них, ага, когда-то мы вышли из Египта. То есть я должен вспоминать, смотря на них, о том, что мы вышли из Египта. Какая связь между вещами? Для чего мне нужно так вспоминать выход из Египта? Объясняет Рав Кук. Выход из Египта – это не только было освобождение из египетского рабства. Освобождение и выход на свободу. Было здесь другое. Египет – это была тогда колоссальнейшая держава материальной жизни. Очень трудно перевести это на русский язык. На иврите он пишет это так, что это была мамлаха хилонит. Это был мерказ хаей хилониют. И выход из Египта был выходом из хаей хилониют лихаей гдуша. То есть выход из обыденной материальной жизни, выход к жизни духовной, выход к в жизни, к душа Татура, это и был выход из Египта. Не просто выход из географического какого-то места. Это был выход от одной формы жизни к другой. От хаим хилониим лихаей к душа. Поэтому каждый день, каждый еврей должен выходить. Ведь ночью человек сдается. Ночью человек сдается своему телу, своим материальным потребностям. И каждое утро он должен снова выйти из хаей хилониют лихаей к душа. Поэтому каждое утро он должен напомнить себе о выходе из Египта, и поэтому он надевает тфилин. Поэтому я говорю простая вещь. Тот, кто хочет сделать этот переход, тот, кто хочет выйти из хаей хилониют лихаей к душа, Наиболее простой совет – этот Филипп. Это вещь, не только которая объяснена теоретически, я нашел только потом, но это вещь, которую я проверил практически на себе. Тора продолжает. «И напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих». Заповедь Мезузы. Мезуза укрепляется на косяке с правой стороны от входящего. Когда человек входит на правом косяке, приблизительно 2/3 уровень от пола, треть до притолоки, укрепляется снова кусочек пергамента с теми же самыми словами. «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Чтобы человек каждый раз, выходя из дома и входя из дома, видел это, чтобы он натыкался на это. Он выходит на улицу. «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». В мире есть Бог, не забудь. На улице нужно себя вести так, как будто бы в мире есть Бог. Более того, даже когда ты возвращаешься домой, и дома нужно вести себя так, что ты не царь природы, не ты царь вселенной. Постоянное напоминание, постоянный отот, наиболее мощный, наиболее колоссальный из всех отот – это шаббат. Может, прежде чем дойдем до шаббат, есть еще один от, о котором мы тоже говорим в Криат Шма – это цицит. Такие вот ниточки, беленькие ниточки. То есть надевается каждая одежда, в которой есть четыре угла, четырехугольная одежда, обязаны мы на нее надевать вот такие вот кисти, цицит. Для чего? Тора говорит. И будет это для вас цицит, чтобы вы смотрели на это и помнили все заповеди Господни, исполняли их, и не устремлялись вслед за сердцем вашим и глазами вашими, за которыми вы беспутствуете. Человек идет, живет. Его тянет туда, его тянет сюда. Он немножечко забывает. Он забывает, что утром он надел тфилин, он забывает, что он видел мезузу. Все эти знаки ослабляются. И он может на минуту забыть, что не он царь мира. Это может быть случайный взгляд. Вдруг увидеть эти ниточки. Ага. Все на самом деле по-другому. Не я царь природы. Не я. Если наши мудрецы рассказывают об одном человеке, который пал, в падении дошел до того, что пришел к падшей женщине, стал разоблачался, и вдруг увидел цицит. Увидел цицит и остановился в последнюю минуту. Увидел цицит и расплакался. То есть вещь, которая иногда так часто вы можете видеть солдата. Солдат, у него есть определенные знаки отличия. Гвардеец. Но он не всегда ведет себя как солдат. Иногда и распускается. Но иногда, взглянув на свои погоны и увидев у себя знаки отличия, подтягивается. Точно так же и все эти отот. Они все время нам напоминают одну и ту же идею, главную идею, что в мире существует что-то кроме меня. Наиболее мощный из всех отот – шаббат. Шаббат – это тоже от, это тоже знак. Знак того, что Бог сотворил мир в 6 дней, а на 7-й не творил. Поэтому в 7-й день, когда мы на 7-й день отдыхаем, это для нас знак того, что не я сотворил мир. У мира действительно есть хозяин. Это колоссальнейший знак для нас, постоянно внедряющий в наше сознание то, что не мы хозяева земли. Пожалуй, все тот... Цицит надевается на четырехугольную одежду. Это четырехугольная одежда надевается на
человека.
Почему наружу?
Да.
Есть логические подробности, есть несколько мнений. Есть мнение, что цицит должен быть весь внутри, есть мнение, что цицит должен быть весь снаружи. Те, кто обычно принято... Так как принято было в Литве, то здесь есть некий компромисс. Сама одежда внутри, а цицит сами снаружи. Если уж говорить о том смысле, о котором мы говорили, что цицит нужно их видеть, и нужно все время, нужно о них смотреть и вспоминать лацит. Нужно вспоминать о заповедях, вспоминать о том, что в мире есть Бог, то понятно, что они должны быть снаружи. Перейдем. Да, Зев? А? Понятно, что всегда есть. Тов, не будем судить польских евреев. Перейдем к другой группе. Оставили мы отот. Есть другая группа заповедей, которая называется хуким. Хуким – законы. Обычно здесь понимание этих заповедей наиболее трудно. Прежде всего, в хуким выделяются ряд законов, заповедей относительно пищи, законы о кошерной пище. Здесь мы подходим к страсти к еде. Таким образом, законы о кошерной пище ограничивают страсть человека к еде. Проблема этой страсти в том, что человек становится рабом желудка. Не он управляет собой, а желудок управляет им. Что желудок ему говорит, то он и делает. Идет за своим желудком. Рабство желудка – это и есть скотство. Если теперь приходит Тора и говорит, что есть пища разрешенная, есть вещи разрешенные в пищу, есть вещи неразрешенные в пищу, есть животные, мясо которых можно есть, есть животные, мясо которых нельзя есть. Если до этого каждый раз, когда я чувствую у себя отделение слюны, вижу какую-то вещь, пища, у меня отделяется слюна, то, естественно, дальше автоматическое действие взять и отправить в рот. Теперь, если есть пища разрешенная и неразрешенная, то эта автоматика нарушается. Слюна отделяется, рука протягивается, но последнее звено, перед ним есть еще одно звено, посмотреть, что это. Это можно или это нельзя? И если я нахожу, что это нельзя, значит, нужно положить. То есть я в данном случае, если я отказываюсь от пищи, как бы она ароматно ни пахла, если я отказываюсь от пищи, потому что нельзя, значит, я попросту освобождаюсь от рабства собственному желудку. Я больше не раб желудка. Желудок требует. Я ему говорю, нет. В данном случае, в этом, если так объяснить, в принципе, не важно, почему именно эти животные запрещены, а эти нет. Можно было сделать, может быть, все по-другому. Сказать, что корова, верблюд и свинья, и лягушки разрешены, а овца и прочие запрещены. Можно было так, с этой целью. Безусловно, что есть другие вещи. Есть метафизические корни заповеди, почему именно эти животные, а не другие. Но нам это сегодня важно. Я бы не хотел входить в эти вопросы. Почему именно эти животные, а не другие? Нам важно одно. Нам важен результат, следствие. Что происходит с человеком, который соблюдает кошерут? Нарушается эта автоматизация. Человек не становится, он больше не раб своего желудка. Не все, что он хочет есть, он ест. Он отказывает себе. Эту скотину можно есть, эту скотину нельзя есть. Окей, нашли кошерную скотину, нашли корову. Можно ее уже есть? Нет. Нужно ее зарезать правильно. Есть заповедь шхиты. Каким образом именно ее зарезать? Для чего это нужно? Всем известно, что во всех народах всегда те, кто работают на забое скота, мясники, это всегда подонки общества. Это наиболее грубые, наиболее падшие люди. Всегда. Я работал на мясокомбинате, я немножко знаю. Что сделала Тора? Дала сложные, тонкие заповеди шхиты. Сам нож, которым зарезается скотина, он должен быть острым, без единой зазубрины. Зазубрина прорывается, то есть такая зазубрина, которая даже не видится глазами, но чувствуется, проверяют обычно на ноготь. То есть малейшая зазубрина, если этой зазубриной, если ножом зазубрина настолько, что только можно здесь почувствовать, зарезали скотину, эта скотина навела, запрещено ее есть. Почему? Если будет небольшая зазубрина, скотина может почувствовать небольшую боль в то время, когда ее зарезают. Есть шойхеты, которые проверяют нож на язык. Язык. То есть мы видим, что здесь Тура этого шойхета попросту воспитывает в совершенно другом направлении. Не быть грубым человеком, который занимается забоем скота. Наоборот, у него должны быть очень тонкие чувства. А знание всех законов, сами законы шхиты, для того, чтобы их знать, они требуют познаний в Талмуде и в Шулхан Арухе, приблизительно, если взять по другим специальностям, на уровне доктора наук. То есть Тора здесь взяла человека, который во всех остальных, в любом другом обществе, это подонок, Тора сделала из него наиболее тонкого и ученого человека. В любой еврейской общине Шойхет был всегда второй человек после Равина. В то время как в остальных народах это подонки общества. И понятно, что здесь Тора влияет не только на шоих, это все общество поднимается, все общество изменяется таким образом. Ну, хорошо, зарезали. Зарезали скотину, все нормально. Можно есть? Еще нет. Есть еще детали. Кровь. Есть соление, смачивание. Окей. Проверка, трифот. Дальше. Дальше нужно выяснить еще один вопрос. Не варится ли это мясо, не приготовляется ли это мясо вместе с молочными продуктами и не едят ли его вместе с молочными продуктами? Это еще что такое? Почему нельзя смешивать? Огурец с помидором можно, а это нельзя. Чтобы понять эту заповедь, нужно взять несколько заповедей, похожих на нее, в которых нам запрещено смешивать вещи. Нам запрещено скрещивать растения различных видов, спаривать животных различных видов, носить одежду, сотканную из шерсти и льна, как два представителя мира животных и мира растений, и запрещено есть мясное с молочным. Во всех этих заповедях идея одна. Человек наделен способностями и наделен необычайными силами. И человек действительно способен изменять природу. Человек покоряет природу, ставит ее на свою службу, покоряет Енисей, потом покоряет космос. И естественно, что человек, который, когда мы читаем даже эти вещи, не только видим, только читаем о них, мы понимаем, что человек может действительно так изменять природу, что человек действительно обладает уже такой властью над природой. Тогда мы начинаем понимать, что мы действительно цари природы, человек, царь природы. Все для человека, все во имя человека. Все для блага человека. Человек проходит как хозяин. Человек хозяин. Этому нас учат. Поэтому есть в этом большая опасность. Что гордость человека и его эгоцентризм, его рацион на кобыле растет непомерно. Для того, чтобы это не случилось, есть эти заповеди. То есть именно в тех точках, где Бог дал нам возможность, где Творец дал нам возможность изменять природу, именно там Он нас ограничил. Ты можешь покорять природу, ты можешь ставить ее на свою службу, но ограничено. Есть вещи, в которых запрещено тебе изменять. Бог создал весь мир, мин ламинеу, вид, каждый вид отдельно, не скрещивай их. Не спаривай два вида животных, не скрещивай два вида растения, чтобы получать новые. Оставь их так, как они сотворены. Не смешивай мясное с молочным, не носи одежду из шерсти и льна. То есть получается, что мы действительно, мы продолжаем покорять природу, мы ставим природу себе на службу, но до определенного предела. Есть вещи, в которых мы только снимаем шляпу. До сих пор. Здесь я снимаю шляпу перед Творцом. То есть и здесь Тора нас ограничивает. Слово, снова, не вырывается с корнем вещи, только ограничивается и направляется на созидание. Если есть мясо, это настолько сложный вопрос, постоянные здесь тренировки, постоянное самовоспитание. Может быть, легче есть попросту фрукты, овощи. Здесь уже нет воспитания. Но поскольку мы в Эрец Исраэль, то здесь тоже есть фрукты и воспитание. Все начинается отсюда. Есть у вас фрукты, купили вы фрукты, овощи, которые выросли в Эрец Исраэль. Нужно с них снимать маасрот. По закону Торы, Тора обязывает давать 2% Коаним Трума Гдола получают. Трума Гдола подношение. 2%. От того, что осталось 10% маасер левитам. На их пропитание. От того, что осталось еще 10%, 2 года из 6, из циклов 6 лет бедным, а остальное время на мое собственное пропитание, когда я еду в Иерусалим в дни Суккот и в дни Песах, все должны были собираться в Иерусалиме. Был тогда колоссальный семинар в Иерусалиме. Все приезжали учить Тору со всей страны. И эти деньги, 10%, были на то, чтобы покупать себе пропитание в Иерусалиме в те дни, когда приезжают учить Тору. Получается, что из сельскохозяйственной продукции, плюс есть еще некоторые мелкие вещи, человек выделяет каждый год 25% сельскохозяйственной продукции, не считая масах наса, масерых мысав и так далее, и так далее. Подумайте, подумайте сами. Когда разговор идет, ну, из килограмма апельсин, еще как. Представьте себе человека, у которого есть пардес, и который получил 100 тысяч тонн урожая. Из 100 тысяч тонн 25% он должен отдать. Сколько это? Отдать. Не получить за это ничего. Ничего. Ужасно, это прекрасно. Одна из страшных вещей, это страсть человека к наживе. Эта страсть ограничивается очень сильно. Каждый год человек проделывает это упражнение. 25% вынь да положь. Сегодня, к сожалению, мы не можем выполнять эту заповедь до конца, потому что коаним, которым мы должны давать, левим, которым мы должны давать трумот умасрот, они нечистые, не могут это есть. Есть эти вещи нужно в состоянии тагара, то есть это ритуальная чистота. Сегодня мы берем только чуть больше, чем 1%, отделяется чуть больше 1%, то, что должен быть минимум трума гдула. А каждый человек, который покупает фрукты и овощи, должен отделить от фруктов и овощей, которые он купил, чуть больше, чем 1%, сказать нусах формулу, которая напечатана в Сидурим, о отделении трума и масрот, выкупить масер шини, и после этого имеет право есть фрукты и овощи. Но это немножко, 1%. Еще раз, очень просто. Реально, вы купили килограмм апельсин, так? Может быть, килограмм сложно, возьмем 10 килограмм. 10 килограммов. Так, вы должны отрезать отсюда чуть больше, чем 1%. Чуть больше 101 грамм минимум. Чуть больше, чем 101 грамм. Отрезать это. Сказать формулу, которая напечатана в Сидурим. Есть она также в Луах Геулим, тоже есть формула. То есть назвать это, что вот это вот трума гдула. Так? Это тот самый 1%. Он трума гдула. Дальше его кладут в целлофан, в мешочек и выбрасывают. Не есть. Это запрещено, да. Нам это запрещено есть. Те вещи, смотрите, те вещи, это не просто здесь вопрос о том, что нужно было дать эти вещи. Их запрещено есть. Трумот и маасрот, которые мы должны давать куаним и левим, нам запрещено есть. Сегодня запрещено есть и куаним тоже, поэтому мы выбрасываем. Да. Сегодня не может никто. Секундочку. Есть другая часть, которая называется маасер шини. Так? Маасер шини, его необходимо выкупить. То есть маасер шини – это та самая часть, на которую мы должны были бы платить за семинары, на которую мы должны были бы платить в Иерусалиме за проживание во время Суккот и во время Песах, когда приезжаем туда учить Тору. Так, это необходимо выкупить. А?
Какое-то общество собирается.
Поэтому эту вещь необходимо выкупить. То есть берется монета, выкупается 10% в эту монету, и эта монета затем тоже уничтожается. Кто хочет более конкретно узнать все подробности, каким это образом делать, сделаем это после лекции, подойдите ко мне. Сейчас я вам хочу здесь попросту идею. А? Нет, нетарвай это само собой, нетарвай тоже нужно, потому что мы не знаем, если это нетарвай, но нетарвай само собой. Это идет вместе с маасер шини выкуп. Выкуп маасер шини и нетарвай. Тоф. Ну, сегодня, окей. Значит, в области страсти к еде это нас воспитывает. Автоматики нет. Мы не едим сразу. Прежде чем человек ест, он очень много думает. В области наживы остались ли мы без самовоспитания? Нет. Есть мицват цдака. Есть заповедь давать пожертвования. И есть тысячи евреев, десятки тысяч евреев, которые дают от своего заработка после вычитания масах наса и прочих вещей, дают маасер ксафим. 10% своих заработков отдают это бедным различные благотворительные утверждения. Представляете, каждый месяц. Какое воспитание против человеческой страсти к наживы? Каждый месяц, вынь да положь, без дураков, грубо говоря, 10% заработка. Хочешь, не хочешь. Это уже не зависит от того, сердца.
В этих условиях сумел нажиться.
Очевидно, у него были такие...
Он же самый богатый человек, который
известен. Ицхак, очевидно, он не самый богатый. Очевидно, у него были такие, такие доходы, что и после Масрот осталось много. Господа, шекет, шекет. Тоф. Есть еще силы слушать? Дальше. Сразу вам скажу, немножечко пройдемся здесь по... Вопрос о сексуальном инстинкте мы будем разбирать на отдельной лекции, на лекции между мужем и женой. Разберем его отдельно, что делает Тора с этим. Дальше. В области, вы уже видите, что мы здесь склонились из области человек к Богу, склонились в область человек к человеку. Одна из главных заповедей, регулирующих отношения между людьми, это гезель. Гезель – воровство. Обратите внимание, воровство, запрещенное в Торе, это не воровство, запрещенное в любом государстве. В любом государстве запрещается воровство для того, чтобы оградить общество от тех, кто хочет посягать на его благополучие. Тора запрещает это для того, чтобы воспитывать человека. Как мы это знаем, что это так? Потому что конечная цель всех законов о гезеле, что значит вообще гезель? Взять что-то, что не мое. Конечная их цель – лотахмод. Это одна из 10 заповедей. Люди очень любят говорить, что они выполняют 10 заповедей. Они забывают, что есть там очень сложные заповеди. Лотахмод. Что значит лотахмод? Не захоти. Не пожелай. Не то, что не бери. Ты должен дойти до такой ситуации, должен себя воспитать до такой ситуации, что не захочешь чужого, что не пожелаешь. Лотахмод хемда – это то, что мне очень, то, что мне нехмад. То, что для меня нехмад, у меня появляется хемда, я хочу это взять себе. Каким образом человек приводит к себя к такому состоянию? Любой человек, если он только выполняет законы государства, которые запрещают ему воровать, до ситуации лотахмод не доходит. Здесь есть, в принципе, процесс воспитания, в котором человек должен дойти до этого состояния лотахмо, так что он даже не пожелает. Прежде всего, законы о том, чтобы не брать чужое, они охватывают все. Это не только вопрос не хватать чемоданы на Тхана-Мерказин. Вопросы в любом. Позвонить из автомата, который не проглатывает осимоны. Это гезель. Человек начинает думать, когда он начинает соблюдать эти законы, начинает думать. Более того, дело здесь не только в деньгах, не только гезель в имуществе. Есть гезель зман. Украсть у человека время. Традиционная вещь. В ешивах очень борется против этого. Человек приходит на работу, ему нужна была какая-то книга. Взял книгу, отнес к себе на стол, попользовался ей, оставил ее там, на место не возвратил. Его сотрудник приходит искать эту книгу, не находит ее на месте, начинает бегать по всем местам. Полчаса, пока бегал туда-сюда-сюда, наконец-то нашел, полчаса ушли. Кто возвратит? Кто возвратит? Есть гезель шина,